Творение святого Иоанна Златоуста, беседы на Деяния апостольские, том 9, страница 95, кассета 1. Когда умножились беззакония, когда все пришло в крайний беспорядок, когда люди склонились к идолослужению, вот тогда, когда они уже оказались недостойными веры, стали призывать Бога в свидетели, представляя как бы верного поручителя в том, что говорили. Ведь клятва в этом и состоит, в поручительстве, потому что уже не доверяют честности. Следовательно, она прежде всего служит обвинением тому, кто клянется, если ему не верят, без поручителя, и притом без поручителя великого, потому что от великого недоверия происходит то, что требует свидетели не человека, но Бога. Во-вторых, столько же виновен бывает и тот, кто принимает клятву, если он, в споре об условиях, влечет Бога в поручительство и говорит, что не поверит, если не будет иметь его поручительство. Какая чрезвычайная бесчувственность! Какое поругание! Ты, червь, земля, пепел и дым, влечешь поручительство владыку своего и принуждаешь его быть поручителем. Скажи мне, если бы в то время, как ваши слуги спорят между собою и не доверяют друг другу, один из рабов сказал, что он не поверит до тех пор, пока не будет иметь поручителем общего господина, то не получил бы он 1000 ударов и не узнал ли бы, что господином надобно пользоваться для других дел, а не для этого? Что я говорю о рабе и господине? Если бы даже он избрал и другого почтенного человека, то не счел ли бы тот такой выбор позором для себя? Но я, скажешь, не хочу. Прекрасно. В таком случае не принуждай и Бога, когда и между людьми бывает так, что если кто скажет, я представлю такого-то поручителя, ты не берешь на себя этого поручительства. Что же скажешь, уже ли мне потерять то, что я дал? Не говорю этого, но утверждаю, что ты оскорбляешь Бога. Поэтому-то принуждающий к клятве еще неизбежнее, чем тот, кто клянется, подвергнется наказанию, равно как и тот, кто клянется, когда никто не требует. И что особенно тягостно, каждый клянется из-за одного овола, из-за малой выгоды, из-за несправедливости. Это я говорю о тех случаях, когда не будет клятвы преступления. Если же последует клятва преступления, то все окажется в крайнем беспорядке, и виною всего будет и тот, кто принял, и тот, кто дал клятву. Но иногда бывает, скажешь нечто неизвестное, а ты предусматривай это и не делай ничего легкомысленно. Если же делаешь что-либо легкомысленно, то сам себя и взыскивай за вред. Лучше так потерпеть вред, чем как-нибудь иначе. Скажи мне, когда ты требуешь от человека клятвы, чего ты ожидаешь? Того ли, что он нарушит клятву? Но это крайнее безумие, потому что наказание обратится на твою голову. Лучше тебе потерять деньги, чем тому погибнуть. Для чего делаешь этого вред себе и в оскорбление Бога? Это свойственно душе зверской и человеку нечестивому. Но я, скажешь, надеюсь, что он не нарушит клятвы. В таком случае поверь ему и без клятвы. Но многие, скажешь, без клятвы решались на обман, а после клятвы нет. Обманываешься, человек. Кто привык красть и обижать ближнего, часто решается попрать и клятву. Кто благоговеет пред клятвою, тот тем более побоится нанести обиду. Но он сделает это по неволе. В таком случае он достоин прощения. Но что я говорю об этих клятвах, оставляя клятвы, бывающие на рынке? Там ты не можешь сказать ничего подобного, потому что из-за 10 оволов бывают клятвы и преступления. Так как не падает с неба молния, так как не все не спровергается, то ты стоишь и держишь при себе Бога. Для чего же? Чтобы получить несколько огородной зелени, чтобы взять башмаки. Из-за нескольких серебряных монет ты призываешь его во свидетельство. Но если мы не подвергаемся наказанию, то не будем думать, что и не грешим. Это происходит от человеколюбия Божия, а не от нашей добродетели. Клянись своим сыном, клянись самим собою, скажи, пусть палач приступит к бокам моим. Но ты этого боишься. Так уже ли Бог бесчестнее боков твоих? Уже ли он ничтожнее головы твоей? Скажи, пусть я слепну. Но Христос так щадит нас, что запрещает нам клясться даже и собственную головою. А мы до того не щадим славы Божией, что всюду привлекаем его. Разве не знаете, что такое Бог и какими устами надобно призывать Его. Рассуждая о каком-нибудь добродетельном человеке, мы говорим: «Умой уста твои, тогда вспоминай о нем». А между тем имя досточтимое, которое выше всякого имени, имя чудное по всей земле, слыша которое трепещут демоны, мы всюду произносим безрассудно. 96. О, привычка! От нее-то произошло то, что это имя пренебрегается. Ведь если бы ты заставил кого-нибудь поклясться святым домом, ты без сомнения считал бы это за страшную клятву. А отчего это кажется столь страшным, как не от того, что ту клятву мы употребляем без разбора, а эту нет? Иначе не следовало ли содрогаться при произнесении имени Божия? У иудеев это имя было столь священно, что его писали на дощечках, и никому не позволялось носить эти буквы, кроме одного только первосвященника. А мы теперь везде произносим это имя, как обыкновенное. Если и просто называть Бога не всем дозволено, то скажи мне, какая дерзость, какое безумие призывать Его во свидетельство. Ведь если бы и все надлежало бросить, не следовало ли бы охотно согласиться на то? Вот я говорю и настоятельно требую, оставьте эти клятвы, бывающие на площади, а всех, которые не слушаются, приведите ко мне. Вот в вашем присутствии я заповедую тем, которые отделены на служение молитвенным домам. Внушаю им и объявляю, что никому не дозволяется клясться безрассудно, а лучше сказать и как бы то ни было. Итак, ведите ко мне клянущегося, кто бы он ни был, потому что и на это должно доходить до нас, как будто бы вы были малые дети. Но не дай Бог, чтобы это случилось. Стыдно, если вы еще имеете нужду чему-нибудь учиться. Осмелишься ли ты, не будучи посвящен, тайно прикоснуться к священной трапезе? Но что еще хуже, ты, посвященный в тайны, дерзаешь прикасаться к священной трапезе, которой и не всем священникам позволено касаться, и таким образом клянешься. Ты не коснешься по выходе из дома и головы дитяти, а касаешься трапезы и не трепещешь, и не боишься. Веди ко мне таких людей. Я произведу суд и отпущу обоих с радостью. Делайте, что хотите. Я полагаю закон. Отнюдь не клясться. Какая надежда спасения, когда мы все так унижаем? Уже ли для того записи, для того обязательства, чтобы ты принес им в жертву свою душу? Приобретаешь ли ты столько же, сколько теряешь? Нарушил ли клятву тот, кого ты обязал ею? Ты погубил и его, и себя. Не нарушил. И в этом случае ты погубил его, принудив его приступить к заповедь. Удалим от души эту болезнь. Прежде всего будем гнать ее с рынка, из лавок и из всех прочих торговых заведений. Нам будет от этого больше прибыли. Не подумайте, что от нарушения божественных законов житейские дела идут лучше. Но мне скажешь, не верят? Действительно, мне случалось иногда слышать от некоторых и это, что если я не произнесу тысячи клятв, то мне не верят. Ты сам причиной этому, потому что легкомысленно клянешься. А если бы этого не было, и если бы всем было известно, что ты не клянешься, то поверь словам моим, что ты сделал бы только знак, и тебе поверили бы больше, чем тем, которые употребляют тысячи клятв. Вот скажи мне, кому вы больше верите, мне ли, хотя я не клянусь, или тем, которые клянутся? Но ты, скажете вы, начальник и епископ, что же, если я докажу, что не поэтому только верите мне? Отвечайте мне со всею искренностью, прошу вас, если бы я часто и всегда клялся, помогло ли бы мое начальственное положение? Отнюдь нет. Видишь ли, что не потому верите мне, да и какую, скажи мне, приобретаешь ты, наконец, выгоду? Павел терпел голод. Решись и ты лучше терпеть голод, чем приступить к какую-либо из заповедей Божьих. Отчего ты так не верен? Уже ли тогда, как ты решишься все сделать и претерпеть для того, чтобы не клясться, Бог не вознаградит тебя? Ведь Он каждый день питает клятву преступников и людей, часто клянущихся. Уже ли придаст голоду тебя за то, что ты послушал Его? Пусть все знают, что из собирающихся в эту церковь никто не клянется. Пусть мы будем известны и этим, а не верою только. Пусть будет это нашим отличием от язычников и от всех людей. Пусть примем печать с небес, чтобы нам везде являться как бы царским стадом. Пусть тотчас же узнают нас как варваров по речам и языку, и пусть отличаемся этим от варваров, подобно знающим по-гречески. Скажи мне, почему узнают так называемых попугаев? Не потому ли, что они говорят по-человечески? Так пусть же и нас узнают, потому что мы говорим как апостолы, говорим как ангелы. Если кто скажет «поклянись», то пусть услышит, что Христос заповедал не клясться, и я не клянусь. Этого довольно, чтобы ввести всякую добродетель. Это некоторая дверь к благочестию, путь, ведущий к благоговейному любомудрию. Это некоторого рода училище. Будем соблюдать это, чтобы сподобиться и настоящих, и будущих благ, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 10. Деяние 4.1. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи. Еще не отдохнули апостолы от прежних искушений, а уже тот час спали в другие. И смотри, как это устрояется. Сначала они были осмеяны все вместе. Это немалое искушение. А потом сами верховные впадают в опасности. Но эти два события произошли не сряду одно за другим и не просто. А сначала апостолы прославились в речах, потом сделали великое чудо, и затем уже, по допущению Божию, с дерзновением вступают в борьбу. Ты же заметь, прошу тебя, как те, которые при Христе искали предателя, теперь уже сами налагают руки, сделавшись после креста более дерзкими и более бесстыдными. Так-то грех, пока только еще рождается, бывает несколько стыдлив, но когда совершится, тогда делает бесстыднейшими тех, которые совершают его. Но для чего же приходит и воевода? Ведь сказано, приступили к ним священники и начальники стражи при храме и саддукеи, для того, чтобы опять представить государственным преступлением то, что происходило, и наказать за это не как за дело частное, так везде они стараются поступать. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Они досадовали не только на то, что апостолы учили, но и на то, что говорили, что Христос не только сам воскрес, но что и мы воскреснем через Него. Стих 2. Воскресение Его было так действенно, что и для других Он сделался виновником воскресения. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Стих 3 главы 4. О бесстыдство! Еще прежней кровью были исполнены их руки, они тем не удовольствовались, но снова наложили их, чтобы обагрить другую кровью. Или, может быть, они и боялись, так как учеников было уже много, и поэтому явился вместе с ними воевода. Сказано, был уже вечер. И так они это делали и стерегли апостолов, желая ослабить их. Апостолам эта отсрочка времени придавала более смелости. И смотри, кто подвергается задержанию? Это верховные из апостолов, которые таким образом и для прочих послужили указанием, чтобы они впредь не искали друг друга и не домогались быть вместе. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Стих 4. Что это значит? Разве они видели апостолов в славе? Не видели ли, напротив, что их связали? Как же уверовали? Видишь ли явную силу Божию? Ведь и тем, которые уже уверовали, надлежало бы сделаться от этого немощнее, но они не сделались. Речь Петра глубоко бросила семена и тронула их душу. а те священники и садукеи гневались, потому что нисколько не убоялись их и за ничто считали настоящее бедствие. «Если распятый, — говорили они, — делает такие чудеса, и если он воздвиг хромого, то мы не боимся их». Итак, и это было делом промысла Божия. Поэтому уверовавших было теперь больше, чем прежде. Вот этого священники с садукеями и боялись, и потому-то в их глазах и связали апостолов, чтобы на них навести больший страх, но случилось совсем не то, чего они хотели. Поэтому-то они и допрашивают апостолов не при них, но отдельно, чтобы слушатели не получили пользы от их дерзновения. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, стихи 5-6. Опять ходятся вместе, а в числе прочих зол было и то, что уже не соблюдались постановления закона, опять придают собранию вид суда, чтобы обвинить их неправедным судом. И, поставивши их посреди, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Их 7. Но они уже знали это, потому что досадовали, как сказано, на то, что апостолы проповедуют в Иисусе воскресение. Поэтому-то именно они и задержали их. Для чего же спрашивают? Они ожидали, что апостолы, убоясь множества, отрекутся, и думали, что этим все исправят. И заметь, что они говорят, каким именем вы творите сие. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские». Стих 8. Припомни же теперь слова Христовы и то, как сбылось, что Он говорил. «Когда поведут вам вас на судилище, не бойтесь, не страшитесь, не думайте, что говорить, ибо Дух Отца вашего будет говорить вас». Луки 12:11, сравни Матфея 10:19. Следовательно, они уже пользовались великим содействием Божиим. Что же именно говорит Петр? Послушай. «Начальники народа и старейшины израильские». Заметь любомудрие мужа, будучи исполнен дерзновения, он не произносит ничего оскорбительного, но говорит почтительно. «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Стихи 9-10. «С великим мужеством напал на них с самого начала и уязвил их, а притом и напомнил им о прежнем, так как они судят их за благодеяние. Он как бы так говорил, за это, конечно, всего более надлежало бы увенчать нас и провозгласить благодетелями, а между тем нас судят за благодеяние человеку немощному, небогатому, немогущественному и неславному. Кто мог бы позавидовать нам в этом?» То. Много тягостного заключают в себе слова Петра, но из них видно, что иудеи сами навязывались на зло. «Именем Иисуса Христа Назарея», что особенно опечалило их, то апостол и прибавляет. Вот это именно и значили слова Христовы. «Что слышите? Утеши, проповедуйте на кровлях». Матфея 10:27. «Именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Не подумайте, говорит, что мы скрываем его отечество или страдания. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Псалом 117:22, стих 11, глава 4 Деяния. Какие, думаешь, раны получили они от этих слов? Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4:12. Здесь возвещается нечто возвышенное, когда не было нужды чего-либо достигнуть, а надлежало только показать дерзновение, тогда апостол не щадит, потому что не боялся поразить их и не сказал просто через другого, но нет другого имени под небом. Этим показывая, что он может спасти нас, а в то же время желая и устрашить их. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были Иисусом. Стих 13. Но каким же, скажешь, образом люди неученые победили красноречием их первосвященников? Это потому, что не они говорили, а через них благодать Духа. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Стих 14. Велика смелость этого человека, как видно из того, что он не оставил апостолов в самом суде. Следовательно, если бы они сказали, что дело не так было, он обличил бы их. И, приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Стихи 15-16. Видишь, как они недоумевают, и как опять все делают по страху человеческому, как при Христе. Они не могли ни опровергнуть, ни скрыть событий, а напротив, от их противодействия вера еще более возрастала, так точно и теперь. Что нам делать? Какое безумие, если они думали устрашить тех, которые уже вкусили подвигов, особенно же, если они, не будучи в состоянии ничего сделать сначала, надеялись сделать что-либо после такого красноречия. Чем больше они хотели препятствовать, тем дела шли вперед успешнее. Что нам делать? Этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласить это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Стихи 16-18. Заметьте бесстыдство их и любомудрие апостолов. Петр же, сказано, и Иоанн, отвечая к ним, сказали: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось это чудо исцеления. Стихи 21-22. Но посмотрим снова на то, что сказано выше. Что нам делать с ними? Прежде они все делали для славы человеческой, а теперь присоединилась и другая забота, именно о том, чтобы не сочли их убийцами, как и после говорили они: «Хотите навести на нас кровь того человека?» Какое безумие! Убежденные, что Христос воскрес, имея в этом доказательство Его божества, они надеялись своими кознями утаить того, кто не был удержан смертью. Что сравнится с этим безумием? И не удивляйся, что они опять замышляют дело несбыточное. Таково уж свойство злобы. Она ни на что не смотрит, но всюду производит смятение. Будучи посрамляемы, они поступают так, как будто бы введены были в обман. Так обыкновенно бывает с теми, которые, не достигнув чего-либо, подвергаются посмеянию. Но ведь апостолы для того везде и говорили, что Бог воздвиг Иисуса, и что о имени Иисуса хромой стоит здоровым, чтобы показать, что Иисус воскрес. А с другой стороны, и сами они признавали воскресение, хотя в пустом и ребяческом виде, но все же признавали, а теперь не верят и находятся в смущении, советуясь, что делать с апостолами. Да уже одно только то, что они говорили с такой смелостью, недостаточно ли было для убеждения ничего не делать с ними? «Почему ты не веришь, скажи мне, иудей? Ведь надлежало внимать происшедшему чуду и словам апостолов, а не злобе толпы». Но почему же иудеи не предают их римлянам? Потому что уже были ненавистны для них тем, что сделали со Христом. Таким образом, они больше вредили сами себе, откладывая их обвинения. Со Христом было не так, но схватив его среди ночи, они тотчас же повели его на суд и не откладывали, сильно боясь народа, а с апостолами не смели поступить так. Не ведут их и к Пилату, боясь и опасаясь за прежнее, чтобы и за то не обвинили их. Сто три. Опять собрание в Иерусалиме, и проливается там кровь. Не устыдились и города. Тут были сказано Анна и Каиафа. Петр не перенес некогда и вопроса служанки Каиафы и отрекся, тогда как другой был задержан, а теперь, явившись среди их, смотри, как говорит. Если от нас требуют сегодня ответа за благодеяние человеку немощному, они говорят, каким именем творите сие? Зачем же не называешь этого имени, но скрываешь? Каким именем? Но ведь Петр говорил, не мы сделали это. Заметь благоразумие. Не сказал тот час, мы сделали именем Иисуса. Но как? Во имя Его сей стоит пред вами здрав. Не говорит также, сделался здоров от нас. И опять, если от нас требуют ответа в благодеянии человеку немощному, укоряет их, как людей, всегда осуждающих за благодеяние, и напоминает о прежнем именно, что они стремятся к убийствам, и не только обнаруживают это, а еще и обвиняют за благодеяние. Видишь ли, как тяжки и слова Петра? Апостолы уже упражнялись в этом и стали, наконец, неустрашимы. Здесь Петр показывает им, что они сами против воли проповедуют Христа, что они сами, судя и исследуя, распространяют учение о нем, которого вы распяли. О, какая смелость! Его Бог воскресил из мертвых, а это знак еще большего дерзновения. Слова его значат вот что. Не подумайте, что мы скрываем что-нибудь позорное. Нет, мы не только не скрываем, а напротив, говорим с дерзновением. Так говорит апостол, и тем почти отпорицает их, и не просто, но и останавливается на этом, говоря. Он есть камень, отверженный вами, зиждущими. Затем, показывая, что они поступили так с камнем драгоценным, прибавляет, бывший во главе угла, то есть камень по природе драгоценный и неподдельный, он пренебрежен вами. Так-то чудо сообщило им великую смелость. Но ты заметь, как они, когда надобно учить, приводят много пророчеств, а когда нужно говорить с дерзновением, представляют лишь свое мнение. «Нет, — говорит апостол, — иного имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». потому что всем людям, а не им одним, дано было это имя, и в свидетели этому он приводит их самих, так как они говорили, каким именем творите сие, то отвечает во имя Христа, другого имени нет. Как же вы спрашиваете? Так это везде очевидно. Нет, говорит, другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это слова души, презирающей настоящую жизнь, как это видно из той великой смелости, какой они произносятся. Отсюда явно, что и в то время, когда говорил о Христе уничиженно, говорил не из боязни, но по снисхождению. А так как теперь было удобное время, то он говорит столь возвышенно, что этим самым устрашил даже и всех слушателей. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. Не без цели евангелист поместил эти слова, но чтобы показать и то, где они были с Иисусом, то есть при страдании. Действительно, не одни только были тогда со Христом, и тогда их видели смиренными, униженными. Вот почему особенно удивляла священников эта внезапная перемена, ведь и там были Анна и Каиафа с клевретами, и пред ними предстояли и апостолы. Теперь же они были изумлены их чрезвычайной смелостью, так как не словами только показывали, что не заботятся о том, что их судят за такие дела, и что им угрожает крайняя опасность, но и видом, и голосом, и взором, и всем вообще выказывали пред народом смелость. В то время, как говорили, а удивлялись священники, может быть, потому, что апостолы были люди и не ученые, и простые, так как можно быть кому-либо не ученым, и однако не быть еще простым, или быть простым, и тем не менее не ученым. Этим писатель показывает, что в апостолах соединилось то и другое. Разумеете, сказано, из чего? Из того, что они говорили. Немного Петр произносит слов, но с самым выражением и составом речи показывает смелость. И священники обвинили бы апостолов, если бы не было с ними этого человека хромого. Узнавали, что были Иисусом. Отсюда они приходили к убеждению, что научились этому от Иисуса, и что они все делали, как его ученики. И самое чудо и знамение издавало не менее громкий голос, чем голос апостолов. Оно-то именно больше всего и загородило им уста. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Когда страх уменьшился, так как заповедать не говорит, говорить о Иисусе, не что другое значило, как отпустить их, тогда и говорят с большей кротостью, так они далеки были от дерзости. Следовательно, они отреклись бы, если бы оно было не таково, если бы не было свидетельства многих. Оно действительно было известно всем, но такова-то злоба, дерзка и нагла. Запретить. Что вы говорите? Уже ли вы надеетесь угрозою остановить проповедь? Так везде начальство трудно и неудобно. Вы убили учителя и не остановили проповеди. Уже ли же теперь своими угрозами надеетесь удержать нас от ней? Узы не заставили нас говорить с меньшим дерзновением, и вы ли заставите, когда мы считаем за ничто и угрозы ваши? Праведно ли пред Богом слушать вас больше, нежели Бога? Здесь вместо Христа именуют Бога. Видишь ли, как теперь сбылось то, что Христос сказал им? Вот я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не бойтесь их. Матфея 10, 16, 31, 105. Затем опять подтверждают воскресение, присовокупив эти слова. Не можем мы не говорить о том, что видели и слышали. Итак, мы достоверные свидетели, а вы, присовокупляя угрозы к угрозам, напрасно опять грозите. Им, конечно, надлежало бы обратиться вследствие чуда, за которое народ прославлял Бога. Они грозят даже убийством. Так они противились Богу. Они же, пригрозив им, отпустили. Через это апостолы сделались более славными и более знаменитыми. Сила моя, сказано, в немощи. 2 Коринфянам 12:9. И это они уже засвидетельствовали, противопоставив всему. Что значит, не можем не говорить о том, что видели и слышали. Это значит, если ложны наши слова, обличи, а если истины, то зачем препятствуешь? Таково-то любомудрие, те в затруднении, а эти в радости, те исполнены великого стыда, а эти все делают с дерзновением, те в страхе, а эти безбоязненные. Кто в самом деле, скажи мне, боялся? Те ли, которые говорили, все больше и больше распространяется в людях, или те, которые говорили, не можем не говорить о том, что видели и слышали? Эти и в удовольствии, и в дерзновении, и в величайшей радости, те в печали, в стыде, в страхе, потому что боялись народа. Эти что хотели, то и сказали, а те не сделали того, чего хотели. Кто был в узах и опасностях, не эти ли по преимуществу? Итак, будем держаться, добродетели, пусть слова эти будут не для удовольствия только и какого-либо утешения. Здесь не театр, возлюбленный, не место играющих на цитре или представляющих трагедии, где плодом бывает только наслаждение, так что прошел день, и наслаждение исчезло. И пусть бы только было наслаждение, и не было другого вреда вместе с наслаждением. Но ведь каждый идет оттуда домой, как из какого-нибудь зараженного места, усвоив себе многое из того, что бывает там. Так юноша, взяв оттуда некоторые звуки дьявольских песен, какие только мог удержать в памяти, часто поет их дома, а старик, как более степенный, хотя не делает этого, но помнит все слова, какие там говорились. Отсюда же вы уходите ни с чем. Не стыдно ли это? Мы положили закон, или лучше, не мы положили, нет, так как сказано, не зови никого учителем на земле.
Матфея 23:8-9. Христос положил закон, чтобы никто не клялся. Что же, скажи мне, сделалось с этим законом? Я не перестану говорить об этом. По словам апостола, когда приду, не пощажу. 2 Коринфянам 13:2. Подумали ли вы об этом? Позаботились ли? Было ли у вас какое-нибудь старание? Или мы опять должны говорить то же? Впрочем, было ли или нет? Мы опять станем говорить те же слова, чтобы вы имели о том попечение, а если вы уже позаботились, то чтобы опять исполняли это постояние, да и остальных склоняли к тому. Откуда же должно начать нам слово? Хотите ли? С Ветхого Завета. Но стыдно нам, что мы не соблюдаем даже того, что в Ветхом Завете, и что надлежало бы нам превзойти. Ведь нам следовало бы слушать не об этом, это предписание иудейской бедности, а о заповедях совершенных, как, например, «брось деньги, стой мужественно, отдай душу за проповедь, смейся над всем земным, пусть не будет у тебя ничего общего с настоящей жизнью. Если кто обидит тебя, окажи ему благодеяние, если обманет, заплати благословением, если будет поносить, скажи почтение, окажи». Будь выше всего, вот о чем и о подобном нам следовало бы слушать. А мы теперь говорим о клятве. Это тоже, как если бы кто человека, который должен любомудрствовать, отвлек от учителей мудрости и заставил его читать еще по складам и разбирать буквы. Подумай, какой стыд для человека, имеющего длинную бороду, носящего палку и плащ, идти вместе с детьми к учителям и учиться тому же, чему они учатся. Не крайне ли смешно это? Но мы еще смешнее, потому что не столько различия между философией и азбукою, сколько между иудейским образом жизни и нашим. Здесь столько различия, сколько между ангелами и людьми. Скажи мне, если бы кто низвел ангела с неба и велел ему стоять здесь и слушать наши слова, как будто бы ему необходимо было поучаться в них, не стыдно ли и не смешно ли было бы это?
Если же смешно только еще учиться этому, то скажи мне, какое осуждение, какой стыд даже не внимать этому. И в самом деле, как не стыдно, что христиане только еще учатся тому, что не должно клясться. Подчинимся, однако же, этой необходимости, чтобы не подвергнуться еще большему стыду. Так станем же сегодня говорить вам из Ветхого Завета. Иисуса Сына Сирахова, 23:8-9. Как раб от частых истязаний и ран не умолится, так и клянущийся. Иисуса Сына Сирахова, 23:10-107. Заметь благоразумие этого мудреца, не сказал заклинанию не обучай мысли своей, но уст своих. Он знал, что все зависит от уст и легко исправляется. Это, наконец, обращается в невольную привычку, подобно тому, как многие, входя в бани, вместе с тем, как переступают дверь, кладут на себе крестное знамение. Это обыкновенно делает рука по привычке, когда даже никто не приказывает. Опять и при возжжении светильника – часто рука творит знамение между тем, как мысль обращена на что-нибудь другое. Так точно и уста говорят не от души, но по привычке, и все заключается в языке. Не клятва преступления осуждается здесь, но клятва, и за нее полагается наказание. Следовательно, клясться – грех. Такова поистине душа клянущегося. Много на ней ран, много язв, но ты не видишь, в том-то и беда. Между тем, ты мог бы видеть, если бы захотел, потому что Бог дал тебе глаза. Такими глазами смотрел пророк, когда говорил: «Восмердели и гноятся раны мои от лица безумия моего». Псалом 37:6. Мы презрели Бога, возненавидели благое имя, попрали Христа, оставили стыд. Никто не вспоминает с уважением имени Божия. Ведь если ты кого любишь, ты встаешь при его имени, а Бога часто призываешь так, как бы он был ничто. Призови его, когда благотворишь врагу. Призови его для спасения своей души. Тогда он приблизится к тебе, тогда ты возвеселишь его, а теперь ты прогневляешь его. Призови его, как призвал Стефан. Что говорил он? Господи, не вмени им греха сего. Деяние 7:60. Призови его, как призвала жена Илканова со слезами, с плачем, с молитвою. Этого я не запрещаю, напротив, к этому особенно побуждаю. Призови его, как призвал Моисей, когда взывал, молясь за тех, которые гнали его. Ведь если бы ты безрассудно стал упоминать о каком-нибудь почтенном человеке, это было бы поношением, а упоминая в своих речах о Боге, не только безрассудно, но и неуместно, считаешь это за ничто, какого же был бы ты недостоин наказания? Я не запрещаю иметь Бога непрестанно в мыслях, напротив, об этом и прошу, и этого желаю, но не против воли Его, а для того, чтобы хвалить и почитать Его. Это доставило бы нам великие блага, если бы мы призывали его только тогда, когда нужно, и в тех обстоятельствах, каких нужно. Почему, скажи мне, при апостолах было столько чудес, а в наше время их нет, хотя Бог тот же и имя тоже? Это потому, что оно не одинаково употребляется нами. Каким образом? Так, что они призывали его только в тех случаях, о которых я сказал, а мы призываем не в этих, а в других. Если же тебе не верят, и ты поэтому клянешься, то говори: поверь, и даже если хочешь, поклянись самим собою. Я говорю это не потому, чтобы хотел давать законы противны закону Христову, отнюдь нет. Сказано: да будет слово ваше, да, да, нет, нет. Матфея 5:37. Но по снисхождению к вам, чтобы больше побудить вас к этому и отвлечь от той ужасной привычки. Сколько людей, снискавших себе славу в прочих делах, погибло от этой привычки. Хотите ли узнать, почему древним позволялось клясться? Нарушать клятву ведь и им было не дозволено. Это потому, что они клялись идолами. Не стыдно ли вам оставаться при тех же законах, какими водились люди немощные? Ведь и теперь, если я приму язычника, я не тотчас заповедую ему это, но сначала убеждаю его познать Христа. Но если верующий, познавший его и слышавший о нем, станет требовать себе такого же снисхождения, какое оказывается язычнику, что польза в этом? Какая прибыль? Но сильна привычка, и тебе трудно оставить ее. Если так велика сила привычки, то перемени эту привычку на другую. Да как, скажешь, это возможно? Я часто уже говорил об этом, и теперь скажу тоже. Пусть многие следят за нашими словами, пусть исследуют и исправляют их. Нет стыда в том, когда нас другие исправляют. Напротив, стыдно удалять от тех себя, кто исправляет нас, и делать это во вред собственному спасению. Ведь если ты наденешь платье наизнанку, ты позволяешь и слуге поправить его, и не стыдишься того, что он учит тебя, хотя это и очень стыдно. А здесь ты причиняешь вред душе своей и стыдишься. Скажи мне, когда другой вразумляет тебя, ты терпишь раба, который наряжает тебя в одежду и надевает на тебя обувь, а того, кто украшает душу твою, не терпишь. Не крайне ли это безумие? Пусть будет и раб учителем в этом, пусть будет и дитя, и жена, и друг, и родственник, и сосед. Как зверь, когда его отовсюду гонят, не может убежать, так и тот, кто имеет стольких стражей и стольких порицателей, и кого отсюда поражают, не может не быть осторожен. В первый день это будет для тебя тяжело, равный во второй и в третий, а потом будет легче, а после четвертого дня это не будет для него и делом. Сделайте опыт, если не верите. Позаботьтесь, прошу вас. Немаловажен этот грех, немаловажно исправление от него. Напротив, важно и то, и другое, и зло, и добро. Но дай Бог, чтобы было добро, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
109. Беседа 11. Бывшие отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Не из тщеславия рассказывают об этом, как это возможно, но здесь свидетельствует они о явлении благодати Христовой, потому что первосвященники и старейшины сказали им, то они пересказывают, а свои слова, хотя опускают, однако и при этом случае являют еще большее дерзновение. Посмотри, как они опять прибегли к истинной помощи, непреоборимому поборнику и опять единодушны с отчаянием, потому что молитва их не просто совершается. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». Стих 24. Смотри, как мудры молитвы их. Когда они просили показать им достойного апостольства, тогда взывали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи». Деяния 1.24. Потому что там нужно было предведение. А здесь, когда надлежало заградить уста противникам, говорят о владычестве. Потому и начали так: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные и князья собрались вместе на Господа и на Христа его». Псалом 2:1-2, стихи 24-26. Они приводят пророчество, как бы требуя от Бога обещанного и вместе утешая себя тем, что враги все замышляют тщетно. Таким образом, слова их значат: приведи все это к концу и покажи, что они замышляют тщетное. «Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». Стихи 27-29.
Видишь ли, любомудрие, и то, как они не ропщут здесь. Они подробно не перечисляют угроз, а говорят только, что им угрожали. Потому что писатель говорит сокращенно. И смотри, не сказали они «сокруши их», «низложи их». Но что? «Дай рабам твоим со всяким дерзновением говорить слово твое». Стих 29. Так научимся молиться и мы. Правда, кто не исполнился бы гнева, попав к людям, ищущим его смерти и дышащим такими угрозами, и какого не исполнился бы он негодования, но не так поступают эти святые. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына твоего Иисуса. Стих 30. Если именем Его будут совершаться чудеса, то велико будет дерзновение, говорят они. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. 31. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. 32 стих. Видишь ли, как вместе с благодатью Божьей они отличались и своими добродетелями, да и везде должно примечать, что вместе с благодатью Божьей они проявляли и свои добродетели, как и Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, я не отрешусь». Впрочем, что сказал выше в словах: «Все были вместе», Деяния 2.44. То же самое опять выражает и здесь словами: «У народа уверовавшего было одно сердце и одна душа». Сказав же, что они были услышаны, он говорит потом и об их добродетели, так как намеревается приступить к повествованию о Сапфире и Анании. Потому, желая показать их преступление, он и говорит сначала добродетели прочих. Но скажи мне, любовь ли родила нестяжание или нестяжание любовь? Мне кажется, любовь нестяжание, которая укрепляла ее еще более. Послушай же, что говорит писатель: у всех было одно сердце и одна душа. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. 33. Выражает, что им как бы вверено было это свидетельство, или говорит о нем как о долге, то есть они с дерзновением преподавали всем свидетельство о царстве, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. 33-34. Как в доме родительском, все сыновья имеют равную честь. В таком же положении были и они, и нельзя было сказать, что они питали других. Они питались своим, только удивительно то, что, отказавшись от своего, они питались так, что казалось, они питаются уже не своим, а общим. Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. 34-35. Из великого уважения к апостолам они полагали не в руки, а к ногам их. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин. 36. Это, мне кажется, не тот, который поставлен был вместе с Матфеем. Тот назывался и Иосией, и Варсавою, а потом прозван был Иустом, а этот был прозван от апостола Варнавою, сыном утешения. И самое имя, кажется, мне получил от добродетели, который был способен и расположен, левит, родом кипрянин, имея, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. 36-37-111. Заметь, здесь как писатель указывает на ослабление закона, когда говорит «левит, родом кипрянин». Значит, уже и в переселении были левиты. Но обратимся к вышесказанному. «Будучи отпущены, — говорит, — пришли к своим и возвестили им о том, что говорили им первосвященники и старейшины. В Смотри, какое смирение и любомудрие апостолов. Они не пошли везде хвастать и говорить, как они отвечали священникам, и при рассказе не тщеславились, но пришедшие просто возвещают то, что слышали от старейшин. Отсюда мы узнаем, что они не подвергали сами себя искушениям, но мужественно переносили те, которые были им причиняемы. Иной кто-нибудь, надеясь на помощь народа, может быть, стал бы порицать и наговорил бы тысячу неприятностей, а эти любомудрые не так, но во всем кротко и смиренно. Они же говорят, услышал, единодушно возвысили голос свой к Богу, возвысили голос от радости и великого усердия. Такие именно молитвы и бывают успешны, молитвы, исполненные любомудрием, совершаемые в таких предметах, со стороны таких людей, в таких обстоятельствах и таким образом, а все прочие недостойные и нечистые. Смотри, как они не говорят ничего лишнего, но только о силе Господа, или лучше, как Христос говорил иудеям. О Духе Божьем говорю, Матфея 12:28, так и они говорят Духом Святым. Вот и Спаситель говорит о Духе. А что говорят они? Послушай, Владыка Божия, ты устами Давида, отца нашего, сказал, что несутся народы. Писание обычно говорится об одном, как о многих. Смысл же слов и следующий. Не сами они, иудеи, превозмогли, но ты соделал все, попустив это и приведший к концу, как благоискусный и премудрый, устроивший с самими врагами по воле своей. Здесь указывают они на благоискусство и премудрость его в том, что хотя те сошлись с убийственным намерением, как враги и противники, но делали то, чего ты, однако, хотел, что соделала рука твоя и предопределил совет твой. Что значит рука твоя? Здесь, мне кажется, рукой называют как силу, так и совет. Тебе довольно, говорит, только захотеть, потому что никто не предопределяет силою. И так выражение «рука твоя» значит, что ты повелел. Или это говорит, или что Господь совершил своею рукою. Поэтому как тогда они замыслили тщетное, так и теперь говорят. Делай, чтобы они замыслили тщетное, и дай рабам твоим, то есть, чтобы угрозы их не исполнились на деле. Говорили же они так не потому, чтобы сами опасались претерпеть что-нибудь тяжкое, но заботясь о проповеди. Не сказали и избавь нас от опасностей, но что? И дай рабам твоим со всяким дерзновением говорить слово твое. Ты сам приведший к концу то, приведи и это. Его помазал, говорят, смотри, как и в молитве они разделяют с ним страдания и все относят к нему, и называют его виновником дерзновения. Видишь ли, как они всего просят для Бога и ничего для собственной славы и любочестия. А что касается их самих, то обещают, что они не устрашатся, просят также и о знамениях. Говорят, руку твою простри на исцеление и знамения, и чудеса. И прекрасно, потому что без этого, сколь бы великую они не проявили ревность, все делали бы напрасно. Господь склонился на прошение их и, поколебав место, показал, что Он присутствует при их молитве. И по молитве их, говорит, поколебалось место. А что ради этого имени произошло? Псалом 103:32 и Псалом 113:7. Бог делает это как для большего страха, так и для того, чтобы внушить апостолам бодрость после прежних угроз и чтобы расположить их к большему дерзновению. Тогда было начало проповеди, и потому они имели нужду в видимом знамени для того, чтобы быть более уверенными, а после никогда этого не бывало. И так они получили много утешения от молитвы. Естественно, они и спрашивают и благодати знамений, потому что не иным, чем как знамениями они могли доказать, что Христос воскрес. И не безопасности своей только просили они, но и того, чтобы им не постыдиться, говорить с дерзновением. Поколебалось место, и это еще более утвердило их. А это иногда бывает знаком гнева, иногда посещение и промышление, теперь же гнева. Во время спасительного страдания землетрясение произошло чудно и сверхъестественно, и тогда поколебалась вся земля. И сам Спаситель говорил, тогда будут глады и моры, и землетрясения по местам. Матфея 24:7. И здесь, с одной стороны, это было знаком гнева на тех иудеев, а их апостолов исполнило духа. Смотри, как и апостолы после молитвы исполняются духа. Благодать же великая была на всех, и никто ничего не называл своим. Видишь, как велика сила этой добродетели общения имений, если она была нужна и там. Действительно, она виновница благ, и об ней-то упоминает он здесь в другой раз, внушая всем нестяжательность, говоря выше, и никто ничего из имени своего не называл своим. Стих 34, 113. А что это происходило не от знамений только, но и от их желания, показывается Сфира и Анания. Не словом только, но и силой они засвидетельствовали о воскресении, как и Павел говорит, и проповедь моя, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 1 Коринфянам 2:4. И не просто силою, но великою силою. И хорошо сказал, благодать была на всех. Потому что благодать в том, что никто не был беден, то есть от великого усердия дающих никто не был в бедности. Не часть одну они давали, а другую оставляли у себя, и отдавая все не считали за свое, они изгнали из среды себя неравенство и жили в большом изобилии. Притом делали это с великой честью. Так они не смели отдавать в руки апостолов и не с надменностью отдавали, но приносили к ногам их и предоставляли им быть распорядителями и делали их господами, так что издержки делались уже как из общего имения, а не как из своего. Это предохраняло их от тщеславия. Если бы так было и теперь, то мы жили бы с большей приятностью и богатые, и бедные. Как бедным, так и богатым было бы приятно. И если угодно, мы изобразим это, по крайней мере, словом, если не хотите показать делом, и от того уже получим удовольствие. Правда, это весьма ясно из того, что было тогда, так как продающие не делались бедными, но и бедных делали богатыми. Но изобразим теперь это словом. Пусть все продадут все, что имеют, и принесут на средину, только словом говорю. Никто не смущайся, ни богатый, ни бедный. Сколько, думаете, было бы собрано золота? Я полагаю, с точностью сказать нельзя, что если бы все мужчины и все женщины принесли сюда свои деньги, если бы отдали и поля, и имения, и жилища, не говорю о рабах, их тогда не было. Быть может, отпускали их на волю, то, вероятно, собралось бы 1000 литров золота, или лучше сказать, даже 2 или 3 раза столько. Скажите, в самом деле, сколько теперь вообще жителей в нашем городе? Сколько, думаете, вы в нем христиан? Думаете ли, что 100 000, а прочие язычники и иудеи? Сколько же тысяч золота было бы собрано? А как велико число бедных? Не думаю, чтобы больше 50 000, и чтобы кормить их каждый день, много ли было бы нужно? При общем содержании, за общим столом, конечно, не потребовалось бы больших издержек. Что же скажут, мы будем делать, когда истратим свои средства? Уже ли ты думаешь, что можно когда-нибудь дойти до этого состояния? Не в 1000 ли раз больше была бы благодать Божия? Не изливалась ли бы благодать Божия обильно? И что же, не сделали бы мы землю небом? Если между 3 и 5 тысячами это совершалось такой славой, и никто из них не жаловался на бедность, то не тем ли более в таком множестве, даже из внешних, не христиан, кто не сделал бы приношения, а чтобы видеть, что разделение сопряжено с убытками и производит бедность, представим себе дом, в котором 10 человек детей, жена и муж. Она, положим, придет пряжу, а он получает доходы от вне. Скажи же мне, когда больше издержат они, вместе ли питаясь и живя в одном доме, или разделившись? Очевидно, что разделившись. Если 10 детей захотят разделиться, то понадобится 10 домов, 10 трапез, 10 слуг и столько же прочих принадлежностей. А там, где много рабов, не для того ли все они имеют общий стол, чтобы меньше было издержек? Разделение всегда производит убыток, а единомыслие и согласие – прибыль. Так живут теперь в монастырях, как жили некогда верные. И умерли кто с голода? Напротив, кто не был удовлетворен с большим изобилием? А теперь люди боятся этого больше, нежели броситься в неизмеримое и беспредельное море. Но если бы мы сделали опыт, тогда отважились бы на это дело. И какая была бы благодать, если тогда, когда не было верных, кроме лишь 3 и 5 тысяч, когда все по вселенной были врагами веры, когда ниоткуда не ожидали утешения, они столь смело приступили к этому делу, то не тем ли более это возможно теперь, когда по благодати Божией везде по всей вселенной находятся верные? И остался ли бы тогда кто язычником? Я, по крайней мере, думаю, никто. Таким образом, мы всех склонили бы и привлекли бы к себе. Впрочем, если пойдем этим путем, то уповаю на Бога, будет и это. Только послушайтесь меня и устроим дела таким порядком. Если Бог продлит жизнь, то я уверен, мы скоро будем вести такой образ жизни. 114. Между тем исполняйте и твердо храните закон о клятве. Сохранивший пусть обнаружит несохранившего, пусть увещевает и сильно обличает его. Срок близок. Я исследую дело и увлеченного отлучу и не допущу в церковь. Но дай Бог, чтобы ни одного такого не нашлось между нами, но чтобы все в точности сохранили это духовное условие. Как на войне по условному знаку узнают и своих, и чужих, так пусть будет и теперь, ведь и мы теперь на войне, чтобы и нам узнавать своих братьев. А каким благом для нас может быть этот знак и здесь, и в чужой стране? Каким оружием против козни дьявола, уста не употребляющие клятвы, скоро и Бога преклонят в молитвах, и дьяволу нанесут тяжкую рану? Уста не употребляющие клятвы не будут и поносить, как бы из некоторого дома извлекли этот огонь из языка и извергни вон. Дай языку отдохнуть несколько и сделай язву менее заразительную. Об этом умоляю вас, чтобы я мог преподать вам и другое наставление, а до тех пор, пока это еще не исполнено, я не смею перейти к чему-либо другому. Исполняйте это в точности. Восчувствуйте наперед эту добродетель, а потом я предложу вам и другие правила. Лучше же сказать не я, но сам Христос. Насадите в душе вашей это доброе древо, и вы мало-помалу соделаетесь раем Божьим, гораздо лучшим первобытного рая, так как нет у нас ни змея, ни древа смертоносного, ни другого чего-нибудь тому подобного. Глубоко укорените в себе этот навык. Если так будет, то не вы только предстоящие здесь получите пользу, но и все живущие во Вселенной. И не они только, но и те, которые будут жить после нас. Так добрая привычка, вкоренившаяся и сохраняемая всеми, передается в отдаленные времена, и никакое время не будет в состоянии истребить ее. Если некто, собиравший дрова в субботу, был побит камнями, числа 15.35, то делающий гораздо хуже того собирания, собирающий бремя грехов, а такого множество клятв. Чему не подвергнется, чего не потерпит. Вы получите от Бога великую помощь, когда это дело будет у вас исполнено. Если я скажу «не оскорбляй», ты в оправдании свой этот час представишь гнев. Если скажу «не завидуй», ты назовешь другую причину. Но здесь не можешь сказать ничего такого, поэтому я начал с легкого, так как и во всех искусствах делают то же самое. Кто переходит к труднейшему, тот сначала уже изучил более легкое. Вы узнаете, как это легко, когда, исполнив это по благодати Божией, получите и другое правило. Доставьте мне дерзновение и пред язычниками, и пред иудеями, и прежде всего пред Богом. Умоляю вас той любовью, теми болезнями рождения, с которыми я родил вас. Галатам 4.19. Так как я верую, что Христос уже изобразился в вас. Но скажу вам другое, братья мои возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой. Филиппийцам 4.1. Поверьте мне, что не скажу иначе. Если бы кто-нибудь возложил теперь на голову мою тысячи царских венцов, украшенных драгоценными камнями, то я не обрадовался бы столько, сколько радуюсь о вашем преуспеянии. Даже и царь, я думаю, не радуется так, как я о вас. И что я говорю? Если бы царь возвратился, победивший все враждебные ему народы, и кроме обычного венца получил еще другие венцы и другие отличия в знак победы, то и он, я думаю, не радовался бы своим трофеем так, как я о вашем преуспеянии. Как будто у меня на голове тысячи венцов, так я радуюсь. И естественно, если вы по благодати Божией сохраните этот навык, то вы победите тысячи врагов, гораздо лютейших, чем тот. Вы поборете и преодолеете лукавых и злых демонов, не мечом, но языком и волею. И смотрите, сколько будет сделано, если только вы сделаете это. Вы истребите, во-первых, дурную привычку, во-вторых, злой помысл, от которого все зло, то есть мысль, будто это дело безразличное и нисколько не вредное. В-третьих, гнев. В-четвертых, любостяжание. Все это ведь производит клятва, а вместе с тем вы получите великое расположение к прочим добрым делам. Как дети, изучая буквы, не их только изучают, но через них мало-помалу научаются чтению. Так точно и вы. Вас уже не прельстит злой помысл, и не будете говорить, что это безразлично. Уже не будете произносить клятвы по привычке. Против всего этого будете стоять мужественно, чтобы во всем исполнив божественный добродетель, сподобиться вам и вечных благ, по благодати человеку, любию единородного Сына Божия, с которым Отцу со Святым Духом, слава, держава, честь ныне и присной, во веки веков. Аминь.
Беседа 12. Деяния 4:36-37.
Так Осия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Страница 116. Теперь писатель намеревается повествовать об Анании с Сапфирой, и желая показать, что этот человек совершил тягчайший грех, наперед упоминает о том, который поступил как должно. И когда столь многие поступали так же, когда была такая благодать, такие знамения, он, Анания, при всем этом не исправился, но, будучи однажды ослеплен, любостяжанием навлек погибель на свою голову, имея землю, так сказал писатель, выражая, что больше ничего у него и не было. Продав, принес цену ее, положил пред ногами апостолов. Некоторый же муж именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Глава 5, стих 1-2. Важно то, что грех совершен по согласию, и никто другой не знал о случившемся. Откуда пришло на мысль этому несчастному и жалкому сделать это? Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Смотри, теперь совершилось великое знамение, и притом гораздо больше того прежнего. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богу. То есть, разве была какая-либо необходимость и принуждение? Разве мы привлекаем вас невольно? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. Стихи 4-5. Видишь ли, чем это знамение больше прежнего? Тем, что Анания лишается жизни, и что Петр узнает сокровенное в мыслях и совершенное в тайне. Услышав эти слова, он пал бездыханен. И великий страх объял всех слышавших это. И вставши юноши, приготовили его к погребению, и вынесши, похоронили. Часа через 3 после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Стихи 6-8. Он хотел спасти ее, так как муж был виновником греха, и потому, может быть, дает ей время к оправданию и возможность к покаянию. Поэтому и говорит: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь, и всех слышавших это. Стихи 9.11. После этого страшного чуда апостолы совершали много знамений. А что именно? Послушай. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Стихи 12-13. Справедливо, ведь Петр уже внушал страх, наказывая и обличая сокровенное в мыслях. К нему больше и прилеплялись, как по причине чуда, так и по причине первой, второй и третьей проповеди, потому что он совершил и первое чудо, и второе, и настоящее, которое, мне кажется, не просто одним только, но сугубым. Первое – то, что он изобличил сокровенное в мыслях, а второе – то, что повелением лишил жизни. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. При Христе этого не происходило. Откуда и можно видеть, что теперь на деле исполнилось сказанное им, что же именно верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше их сотворит. Иоанна, 14 глава, 12 стих. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Стих 16. Заметь, прошу, как вся жизнь их слагается из противоположностей. Так прежде была скорбь по причине вознесения Христа, потом радость по причине сошествия Духа, опять скорбь от поносивших, потом радость от вечных, верных и от чуда. Снова скорбь, когда задержали их, потом радость после оправдания, и здесь опять и радость, и скорбь. Радость, потому что прославились и от Бога получили откровение, скорбь, потому что лишили жизни своих. Снова радость от того, что сделались известными, и снова скорбь из-за первосвященника. И это везде можно замечать, подобно тому, как можно видеть это и на древних святых мужах. Но обратимся к вышесказанному. Продавали, говорится, и приносили цены, полагая у ног апостолов. Смотри, возлюбленный, как они не апостолам поручали продавать, а сами продавали и цену им отдавали. Но не так Анания. Он удержит у себя нечто от цены проданного поля, потому и наказывается, как сделавший нехорошо и облеченный в похищении своего. Это замечание касается и нынешних священников, и даже весьма сильно. А так как и жена его соглашалась на его поступок, то апостол подвергает суду и ее. 118. Но, может быть, скажет кто-нибудь, что он поступил с нею слишком жестоко? Что говоришь ты? Какая жестокость, скажи мне? Если некто, собиравший дрова в субботу, был побит камнями, числа 15, 32, 36, то тем более святотатец, ведь эти деньги были уже священные. И подлинно, кто решился продать свое и отдать, а потом удержал у себя, тот святотатец. Если же взявший из своего святотатец, то гораздо более взявший из чужого. Поэтому не подумайте, что если теперь не бывает этого, если наказание не следует тотчас, то будто и остается без наказания. Видишь ли, как он обвиняется в том, что сделал свои деньги священными, потом взял их? Разве не мог ты, говорит, продав, пользоваться ими как своими? Разве кто препятствовал тебе? Почему берешь их после того, как обещал отдать? Вот как с самого начала дьявол действовал среди столь великих знамений и чудес, или лучше, как тот, Анания, был ослеплен им. Подобное нечто случалось и в Ветхом Завете, когда сын Хармии увлечен был в том, что похитил посвященное Богу. Ты, однако, знаешь, каким наказанием окончилось и тогда это дело. Иисус Навина 7.1.26. Так, возлюбленный, святотатство очень тяжко исполнено великого неразумия. Мы, говорит, не принуждали тебя ни продавать, ни отдавать деньги после продажи. Ты решился на это по собственной воле. Для чего же ты украл из священных денег? Зачем ты допустил сатане вложить в сердце твое? А если сатана сделал это, то почему осуждается он? Он виновен в том, что воспринял действия сатаны и исполнил. Но следовало, скажут, исправить его. Нет, он не исправился бы, потому что кто видел такие чудеса и не получил от них пользы, тот тем более не получил бы пользы от чего-нибудь другого. Итак, нельзя было оставить это дело без внимания, но надлежало отсечь виновного, как гнилой член, чтобы не заразилось все тело. Теперь и он получил пользу, как не преуспевающий боли во зле, и прочие сделались более ревностными, а тогда случилось бы напротив. Поэтому апостол сначала обличает и показывает, что это дело не укрылось от него, а потом и осуждает. Для чего, говорит, ты сделал это? Ты хотел удержать у себя? Надобно было удержать сначала и не давать обещания, а теперь, взяв после посвящения Богу, ты сделал тяжкое святотатство. Кто берет принадлежащее другим, тот берет, может быть, из желания чужого. Но тебе можно было удержать свое. Для чего же ты сделал их священными и потом взял? Ты сделал это по великому неразумию. Это непростительно и неизвинительно. Пусть же никто не соблазняется, если и теперь есть некоторые святотатцы. Если они были тогда, то тем более теперь, когда так много зол. Но обличим их пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Иуда был святотатец, но это не соблазнило учеников. Видишь ли, сколько зол производит страсть к деньгам? И был, говорит, страх великий на всех слышащих это. Тот был наказан, и другие получили пользу. И так не без цели это устрояется. Прежде хотя бывали другие чудеса, однако ж не было такого страха. Так истинное изречение. Знаем, есть Господь, суды творящий. Псалом 9.17. Так было и при Кивоте. Оза был наказан, и других объял страх. Но там устрашенный царь отринул Кивот, а здесь они делаются более внимательными. Видишь, Петр не призывал ее, но ждал, пока она сама придет. И из прочих никто не осмелился рассказать о случившемся. Это страх пред учителем, это почтение и послушание учеников. Спустя 3 часа. И жена не узнала, и никто из присутствующих не сказал об этом, хотя довольно было времени для того, чтобы разнеслась весть о том. Но они были в страхе. Об этом и писатель с изумлением говорит, что не ведали происходящего. Отсюда уже можно было уразуметь, что он знал сокровенное. Почему он, не спросив никого, спрашивает вас? Не потому ли, конечно, что он знал? Но крайнее ослепление не позволило ей избавиться от осуждения, и она отвечала с великою дерзостью, думая, что говорит с простым человеком. Важно то, что они впали в грех по одному умыслу или как бы по некоторому соглашению. Что это согласились вы между собою, говорит, искусить Духа Святого? Вот входят погребавшие мужа и тебя вынесут. Прежде внушает, что она согрешила, а потом показывает, что она справедливо подвергнется одинаковой участи с мужем, так как и она согрешила в том же. И как, скажешь, пала к ногам его? Это потому, что она стояла близко. Таким образом, сами они навлекли на себя наказание. Кто же не ужаснулся бы? Кто не убоялся бы апостола? Кто не удивился бы? И, говорит, все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Отсюда видно, что они пребывали не в доме, а в храме, так что они уже не остерегались прикасаться к нечистым, но просто прикасались к мертвым. И смотри, как к своим они были строги, а в отношении к чужим не употребляли этой власти. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали в постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Стихи 14-15, 120. Велика вера приходивших, даже больше, чем при Христе. Отчего же это произошло? От того, что Христос предвозвестил, сказал: «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Иоанна 14:12. Они оставались там и не обходили городов и сел, а между тем все приносили к ним больных своих на постелях и одрах, и всюду они являли чудеса на уверовавших, на исцеленных, на наказанном дерзновении пред всеми иудеями, самой добродетели, серьезно уверовавших. Все это происходило не от знамений только одних, хотя они по смирению приписывают все не себе, говоря, что они делают это именем Христовым, но и жизнь, и добродетель их производили это. И смотри, писатель не говорит здесь о числе уверовавших, предоставляя судить о нем самому слушателю. Так верующие возросли до бесчисленного множества, тем вместе и воскресение Христово возвещалось более. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. 13. Говорит это, выражая, что они уже не были презираемы, как прежде, и что в короткое время и в одно мгновение совершено столь многое рыбарем и простым человеком. Итак, земля была уже небом по их жизни, по дерзновению, по чудесам и по всему. И они, как ангелы, были предметом удивления, потому что нисколько не взирали ни на насмешки, ни на угрозы, ни на опасности. И не поэтому только, но и потому, что, как весьма человеколюбивые и попечительные, они помогали одним деньгами, а другим врачеванием тел. Зачем ты позволил внушить сатане? Петр как бы оправдывает себя, приступая к наказанию его, но вместе вразумляет и прочих. Так как случившееся могло показаться весьма тяжким, то он производит страшный суд и над ним, и над его женою. И если бы он не подверг их обоих непростительно согрешивших такому суду, то какое отсюда не произошло бы пренебрежение к делам Божиим? А что именно потому он так сделал, видно из того, что он не тотчас приступил к наказанию, а наперед обнаружил их грех. Потому-то никто не плакал, никто не рыдал, но все боялись. И неудивительно, что когда вера их распространялась, то и знамений было больше, и великий страх был между своими, потому что не столько беспокоит нас постороннее, сколько свое. Так, если и мы будем соединены друг с другом, то никто не станет восставать против нас, а если будем разделяться друг от друга, то наоборот, все будут нападать на нас. Оттого и они были смелы, и с дерзновением выходили на торжище посреди врагов и одерживали победу. И исполнялось сказанное: «Господствуй посреди врагов твоих». Псалом 109:2. Тем большую силу их доказывало то, что они делали это, будучи задерживаемы и связываемы. Итак, если только солгавшие потерпели такое наказание, то чего не потерпят те, которые нарушают клятвы? Или лучше, если жена, сказавшая только «да» за столько, подверглась такому наказанию и не избежала его, то подумайте, какого наказания достойны вы, клянущиеся и нарушающие клятвы. Благовременно показать теперь из Ветхого Завета тяжесть клятва преступления. Серп, говорит пророк, летящий в широту 10 локтей. Захария 5:1-2. Выражение «летящий» означает чрезвычайную скорость наказания, следующего за клятвами. А то, что он был 10 локтей в широту и 20 в длину, означает тяжесть и величину зол. То, что он летел с неба, значит, что определение исходит от Вышнего судилища, а то, что он имел вид серпа, неизбежность наказания. Как серп, вонзившись в шею, не прежде может быть извлечен из нее, как вместе с отсекаемой головою, так и наказание, постигающее клянущихся, бывает страшно и не прежде отступает от них, как окончив свое дело. Если же мы избегаем наказания, употребляя клятвы, то не будем на это полагаться. Это бывает к нашему же нечестию. Что вы думаете? Многие после Анании и Сапфиры дерзали делать то же самое и не подверглись тому же наказанию. Почему, скажете вы, они не подверглись? Не потому, чтобы это прощено им было, но потому, что они соблюдаются для большего наказания. 122. Итак, много согрешающие должны больше бояться и страшиться, когда они не наказываются, нежели когда наказываются, потому что наказание их увеличивается от безнаказанности и долготерпения Божия. Поэтому будем смотреть не на то, что мы не наказываемся, но на то, не согрешили ли мы. Если же грешим и не наказываемся, то нам следует трепетать еще более. Скажи мне, если бы ты имел какого-либо раба и только угрожал бы ему, а не бил его, то когда он больше боялся бы, когда убегал бы, когда решился бы на бегство, не тогда ли, когда бы ты только угрожал? Потому-то и мы внушаем не угрожать постоянно друг другу, чтобы страхом не смутить слишком душу, чтобы этим не мучить ее больше, чем ранами. В одном случае наказание бывает временное, а в другом – постоянное. Поэтому, если никто не страдает теперь от этого серпа, не смотри на то, но подумай, делаются ли такие дела. Многое теперь делается такое, что было во времена потопа, но потопа нет, потому что предстоит гиена и мучение. Многие грешат, подобно содомлянам, но огненный дождь не сходит на них, потому что уготована река огненная. Многие дерзнули сделать то же, что фараон, но не подверглись одинаковому с ним наказанию, не потоплены в Черном море, потому что их ожидает море бездны, где наказание не будет сопровождаться бесчувствием и не окончится смертью, но где они будут мучиться более и более, подвергаясь наказанию, сжению и удушению. Многие дерзнули грешить, подобно израильтянам, но змеи не угрызали их, потому что их ожидает червь нескончаемый. Многие дерзнули делать то же, что Гиезий, слуга Елисея, но не были поражены проказою, потому что вместо проказы им предстоит быть рассеченными пополам и подвергнуться одной участи лицемерами. Матфея 24:51. Многие клялись и нарушали клятвы, но если они и избежали наказания, не будем полагаться на это, потому что их ожидает скрежет зубов. Да и здесь, может быть, они испытают и не избегнут наказания, если не тот час, то при других грехах, так что наказание будет более тяжким. И мы ведь часто по поводу малых проступков воздаем вполне и за великие. Итак, когда заметишь, что с тобой случилось что-нибудь, вспомни этот грех твой. Так именно было с сыновьями Иакова. Помните братьев Иосифа? Они продали брата, покушались лишить его жизни, или лучше сказать, уже и лишили, сколько это от них зависело. Обманули и опечалили старца, и ничего не потерпели. Но спустя много лет они подверглись крайней опасности и вспомнили об этом грехе. А что сказано не выдумка, послушай, что сами они говорят. Видимо, мы несем ответственность за грехи против брата. Бытие 42:21. Так точно и ты. Когда случится что-нибудь, скажи: «Да, мы во грехе, потому что не послушали Христа, потому что клялись. Частые клятвы и клятва преступления пали на мою голову. Таким образом, исповедуйся, потому что и они исповедались и спаслись». Что из того, если не тот час постигает наказание? Ведь и Ахав за Навуфея также не тот час по преступлению потерпел то, что после испытал. Для чего же это бывает? Бог дает тебе время, чтобы ты омылся, а когда ты медлишь, Он посылает, наконец, наказание. Видели вы, что потерпели солгавшие? Отсюда поймите, чему подвергнутся и нарушающие клятвы. Поймите и перестаньте. Кто клянется, тот не может не нарушать клятвы волею или неволею, а кто нарушает клятвы, тот не может спастись. Однократное нарушение клятвы может сделать все и навлечь на нас всецелое наказание. Поэтому умоляю вас, будьте внимательны к самим себе, чтобы, избегнув наказания здесь, удостоиться милости от Бога по благодати и щедротам Единородного Сына Его, которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.
124. Беседа 13. Деяния 5:17-18. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к толку саддукейскому, исполнили зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Нет ничего бесстыднее и дерзостнее злобы. По опыту узнав мужество апостолов из того, что сделали с ними прежде архиерей и саддукеи, несмотря на то, опять нападают и все вместе восстают на них. Что значит «исполнились зависти» и «возложили руки»? Значит, восстал против них, будучи возбужден случившимся, и возложив руки свои на апостолов. Теперь сильнее нападают на них. Впрочем, не тот час подвергли их суду, ожидая, что они станут более спокойными.
Творение святого Иоанна Златоуста. Беседы на деяния апостольские. Том 9, кассета 1, страница.